За обедом все встретились снова после 25-мильной прогулки, предпринятой по совету Уордля с целью избавиться от действия вина, выпитого за завтраком. Бедные родственники пролежали весь день в постели, чтобы достигнуть той же вожделенной цели, но, не добившись успеха, там и остались. Мистер Уэллер поддерживал среди слуг неумолчный смех, а жирный парень разделил свой досуг на малые доли, посвященные попеременной еде и сну. Обед прошел так же весело, как завтрак, и столь же шумно, но без слез. Затем десерт и новые тосты, чай и кофе, а затем бал. Лучшая гостиная в Мэннер-фарме была прекрасной, длинной, обшитой темной панелью комнатой с высоким кожухом над камином и таким широким камином, что туда мог бы въехать новый патентованный кэп вместе с колесами и всем прочим. В дальнем конце комнаты сидели в тенистой беседке из остролистника и вечно зеленых растений два лучших скрипача и единственный орфист во всем Магглтоне. Во всех уголках и на всевозможных подставках стояли массивные старые серебряные подсвечники, о четырех свечах каждый. Ковер был убран, свечи горели ярко, огонь пылал и трещал в камине, и веселые голоса и беззаботный смех звенели в комнате. Если бы английские йомены доброго старого времени превратились после смерти в эльфов, они устраивали бы свои пирушки как раз в такой комнате. И если что-либо могло повысить интерес этого приятного вечера, то это было появление мистера Пиквика без гетр. Замечательное событие, случившееся впервые на памяти его старейших друзей.
«Вы собираетесь танцевать?» — спросил Уордль.
«Все непременно», — ответил мистер Пиквик. «Разве вы не видите, что я оделся специально для этой цели?» Мистер Пиквик указал на свои шелковые чулки в крапинку и элегантно зашнурованные лакированные туфли.
«Вы в шелковых чулках?» — шутливо воскликнул мистер Тапмен.
«А почему бы и нет, сэр? Почему бы и нет?» — с жаром воскликнул мистер Пиквик, поворачиваясь к нему.
«Ну, нет, нет, конечно, нет никаких оснований. Почему бы вам их не надеть?» — отозвался мистер Тапмен.
«Полагаю, что нет, сэр. Полагаю, что нет», — сказал мистер Пиквик безапелляционным тоном. Мистер Тапмен рассчитывал посмеяться, но обнаружил, что это вопрос серьезный. Поэтому он сделал сосредоточенную мину и заметил, что на них красный узор.
«Надеюсь», — отозвался мистер Пиквик, устремляя взгляд на своего друга. «Смею думать, сэр, что вы не находите ничего удивительного в этих чулках как таковых».
«Ну, конечно, нет! О, конечно, нет!» — ответил мистер Тапмен. Он отошел, и лицо мистера Пиквика вновь обрело свойственное ему благодушное выражение.
«Ну, кажется, все готовы», — сказал мистер Пиквик, который стоял в первой паре со старой леди и уже четыре раза срывался с места не в попад в страстном желании поскорее начать.
«Ну, в таком случае начинайте», — сказал Уордль. «Ну?»
Две скрипки и одна арфа заиграли, и мистер Пиквик двинулся вперед к своим визави, как вдруг все захлопали в ладоши и закричали: «Стойте! Стойте!»
«Что случилось?» — спросил мистер Пиквик, который остановился только потому, что скрипки и арфа умолкли. Никакая иная сила в мире не могла бы его остановить, даже если бы загорелся дом.
«Где Арабелла Эллен?» —
воскликнуло несколько голосов.
«И Уинкль», — добавил мистер Тапмен.
«Мы здесь», — воскликнул сей джентльмен, появляясь из-за угла вместе со своей хорошенькой собеседницей.
Причем трудно было сказать, кто из них больше покраснел — он или юная леди с черными глазками.
«Ну, как это странно, Уинкль», — с некоторым раздражением сказал мистер Пиквик, «что вы не могли занять свое место раньше».
«Ничуть не странно», — отозвался мистер Уинкль.
«Хм»,
— произнес мистер Пиквик с весьма выразительной улыбкой, когда его глаза остановились на Арабелле.
«Ну, пожалуй, я не знаю, так ли уж это странно».
Впрочем, размышлять об этом не было времени, ибо скрипки и арфа принялись за дело всерьез. Мистер Пиквик выступил, руки накрест. И вот он на середине комнаты несется в самый дальний угол. Резкий поворот у камина, и он мчится назад к двери. Все кружатся, крестообразно взявшись за руки. Наконец громко отбивают ногами такт и уступают место следующей паре. Повторяется вся фигура. Опять отбивается такт, выступает следующая пара. Еще одна и еще. Оживление небывалое. Наконец, когда все фигуры были исполнены всеми 14 парами, и когда старая леди в изнеможении вышла из круга, а ее место заняла жена священника, мистер Пиквик не переставал, хотя никакой нужды в таких упражнениях не было, отплясывать на месте в такт музыки, улыбаясь при этом своей даме с нежностью, не поддающейся никакому описанию. Задолго до того момента, когда мистер Пиквик устал от танцев, новобрачные удалились со сцены. Тем не менее, внизу был подан превосходный ужин, после которого долго не расходились. И когда мистер Пиквик проснулся на следующее утро довольно поздно, у него сохранилось смутное воспоминание, что он пригласил порознь и конфиденциально человек 45 отобедать вместе с ним в «Джорджи и Ястребе», как только они приедут в Лондон. Факт, который мистер Пиквик справедливо расценивал как несомненный показатель того, что в прошлый вечер он занимался не только танцами.
«Так стало быть, милая моя, сегодня вечером всем домом устраиваются игры на кухне», — осведомился Сэм у Эммы.
«Да, мистер Эллер», — ответила Эмма. «У нас заведено праздновать так каждый сочельник. Хозяин ни за что не откажется от этого».
«У вашего хозяина правильное понятие о развлечениях», — заметил мистер Эллер. «Никогда еще я не видывал такого разумного человека и такого настоящего джентльмена».
«Вот это верно», — сказал жирный парень, вмешиваясь в разговор. «Каких он славных свиней разводит!» И жирный парень по-каннибальски подмигнул мистеру Эллеру при мысли о жареных окороках и о свином сале.
«О, наконец-то вы проснулись», — сказал Сэм.
Жирный парень кивнул.
«Вот что я вам скажу, молодой удав», — внушительно произнес мистер Эллер. «Если вы не будете поменьше спать, побольше двигаться, вы подвергнетесь, когда станете постарше, такой же неприятности, какая случилась со старым джентльменом, носившим косицу».
«А что с ним сделали?» — прерывающимся голосом осведомился жирный парень.
«А вот послушайте», — сказал мистер Эллер. «Это был такой толстяк, какого редко встретишь. Такой жирный мужчина, что за 45 лет ни разу не видел собственных башмаков».
«Господи!» — воскликнула Эмма.
«Да, не видел, моя милая», — сказал мистер Эллер. «И если бы вы положили перед ним на обеденный стол точную модель его собственных ног, он бы их не узнал. Ну так вот, отправляясь в свою контору, он всегда надевал красивую золотую цепочку от часов, спускавшуюся эдак на фут с четвертью, и носил в брючном кармашке часы, которые стоили... Боюсь сказать, сколько, ну, не меньше, чем могут стоить часы большие, такие тяжелые, круглые фабрикации, как раз под стать такому ужасному толстяку и с огромным циферблатом. Вы бы лучше не носили этих часов, — говорят старому джентльмену его друзья. Их у вас украдут? Украдут, — говорит он. Ну да, — говорят, — украдут. Ну, — говорит он, — хотел бы я посмотреть на того вора, который может вытащить часы, потому что будь я проклят, если я сам могу их вытащить, так они плотно прижаты. И когда мне хочется узнать, который час, я должен, — говорит, — заглядывать в булочные». Тут он хохочет так, что вот-вот лопнет, и опять отправляется с напудренной головой и косицей, переваривается по стренду, а цепочка свешивается ниже, чем когда бы то ни было, а огромные круглые часы чуть не разрывают серые шерстяные штаны. Не было во всем Лондоне ни одного карманника, который не дергал бы за эту цепочку. Но цепочка никогда не рвалась, а часы не вылезали из кармана. Ну и скоро воришкам надоело таскать за собой по тротуару такого грузного старого джентльмена,
А он возвращался домой и хохотал так, что косица болталась, словно маятник голландских часов.